Давайте запишем тему сегодняшнего последнего, 10-го урока. Молитвенный метод изучения. Молитвенный метод изучения. Знаете, братья, тема говорит сама за себя. Если молитвенный метод изучения, значит, и на этом уроке помолиться мы тоже с вами должны будем. Я расскажу примерно, как пройдет у нас сегодняшний урок. Сначала, в общем, поговорим о молитвенном методе изучения. Разберем на каком-то примере, ну, как бы подход вот этот молитвенный. А потом, как бы во второй части, встанем сначала, помолимся и возьмем для себя сначала один стих Писания, потом 5 стихов, потом 10 стихов и попытаемся изучить их молитвенно, так, чтобы получить что-нибудь от Бога для себя. А в заключении коротко помолимся. Потому что говорить о молитвенном методе изучения и как-то упражняться в нем, а не применять его, лишь только об этом сказать, будет неверно. Вы знаете, сегодняшний урок, ну, для меня, наверное, самый трудный урок. Я скажу, почему самый трудный урок. Нет, не потому, что я молитвенно Библию вот не изучаю, а потому что сегодня, на сегодняшнем уроке трудно будет видеть, кого ты отвлек. Вы знаете, это вот преподаю-то давно, и когда здесь стоишь за кафедрой, то взором возможно охватить всех, сразу всех, и каждый виден. Но так оно бывает, так оно есть. Всегда сильно переживаешь. Когда видишь, что кто-то вот так вот клюет, понимаешь, да, устал, это есть сочувствие. А когда кто-то заведомо занят чем-то другим, тогда уже и огорчение какое-то есть. Пусть это сегодня останется где-то в другом. Однажды мне на руки попала книга. Книга называется «Симфония идей и образов». В этой книге содержание такое. Там говорится на примере литературы, ну, обычно такой светской литературы, как библейские образы, библейские идеи раскрываются в ней. Как писатели, хорошо знающие Бога, или не очень хорошо знающие Бога, все равно открывали истину и показывали. Говорили о Библии, о Божьей любви, о верующих, о служителях. Интересно было читать. И одно письмо сильно меня затронуло. Письмо примерно такого содержания. Пишет человек своей жене. И примерно так. «Дорогая моя возлюбленная, пишу к тебе, наверное, последнее письмо в моей жизни. Я совершил грех против Бога и против государя, и поэтому за этот грех я должен понести наказание. Я восприму его как заслуживший, но я хочу вот чем с тобой поделиться. Я хочу поделиться с тобой тем, какое утешение дает мне Господь». Дальше в этом письме рассказывается о Христе. Человек рассказывает о своих переживаниях встречи с живым Господом. И он так и говорит: «Живой Господь посетил меня, и Дух Святой коснулся моего сердца». Это письмо писал один из декабристов, приговоренных к смертной казни. Писал перед тем самым моментом, когда его должны были уже вывести на казнь. Он рассказывает о том, как со страниц Евангелия к нему проговорил Господь, что эта книга стала для него живой книгой, а Господь стал живым Богом. И он просит свою жену, чтобы она воспитывала в христианском духе и дочь свою. Я вот так вот считаю и думаю. Я думаю, что, конечно, коснулся Дух Святой этого человека. Коснулся через Евангелие. Последняя фраза – это фраза прощания. «Но все, прощай, за мной пришли, пора одеваться». Это рельеф. Так, по-моему, он написал последнее письмо своей жене. И Бог коснулся его в последний момент, подарил, видно, покаяние. Что этому послужило? А просто послужило Евангелие. Христос говорит, что слова, которые я говорю вам, суть – дух и жизнь. Они меняют нас духовно, и они у нас жизнь производят. Текст, который мы с вами неоднократно зачитывали, об вдохновенности Святого Писания, я хочу еще раз прочитать. Это второе послание к Тимофею, 3 глава, 16 стих. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Писание богодухновенно, и оно меняет нас. Но как говорить о богодухновенности Писания, имея в виду не только то, что пророки были вдохновлены Богом, что слова Богом вдохновлены, а как говорить о богодухновенности Святого Писания в том смысле, что оно меня вдохновляет Духом Святым? И как читать так его, чтобы Дух Божий касался бы моего сердца? У меня к вам вопрос, братья. Я хочу, чтобы поделились вы сейчас, как вы читаете Библию. Может быть, у кого-то есть свои личные традиции, свои личные приемы. Кто-то вечером, кто-то утром. Кто готов поделиться? Пожалуйста. Ясно. Братья, еще кто может сказать, как дело обстоит с чтением Святого Писания? В какое время? Пожалуйста, Герман. Хорошо, тогда вот такой вопрос. В какие моменты чтения Библии ты молишься? В какие моменты чтения Библии ты молишься? Ну, до, после, во время? Ясно. Хорошо. Пожалуйста, Петр. Ясно. То есть личный получается план, да? Ясно. Братья, кто еще может сказать о вашем методе или о вашем подходе к изучению Писания? Сандро, пожалуйста. Дождь. Хорошо. Значит, вопрос такой к тебе. У тебя нет запланированного времени, допустим, 20 минут или полчаса. Ты до момента, когда насытишься.
Ну, я сказал, что где-то около часа. Я смотрю по времени, что где-то около полчаса, ну, 20.
Ну, ясно. Понятно. Алексей. А что ты подразумеваешь под этим словом, под этими словами? Задерживаешься на каких-то мыслях или какие-то мысли посылает Бог? Так, братья, есть иногда вот такое понятие, вот уже слышал каждый как-то, Бог ответит этим словом. Что в этот момент переживаем мы? Что в этот момент чувствуем, что можем сказать, Бог нам открывает то или другое? Ведь есть же такое в жизни нас. Как это можно сказать? Как это было? Разговор с Богом. А как это, вот, ну что вы при этом чувствуете?
Если Бог тебя обучает, падаешь на колени и молишься, и благодаришь Его, что Он тебя обучает. Вот, а другое, может быть, прославляешь, она тебе...
Слышим ли мы голос какой-то с небес или что-то иное у нас делается?
Я такого не слышал, чтобы именно с небес. Но я чувствую мысль, что это ко мне приходит. Мне это не мое.
Ясно. Да. Бог говорит к нам, да, через Писание. Мы чувствуем, что это к нам пришло, что это вот оно к нам, для нас. Так Бог иногда задерживает наши мысли на каком-то важном стихе. Братья, ну всегда так бывает, что вот раз и какой-то стих стал открываться, что вдруг раз, но вот каждый день какому-то месту Писания привлечено мое внимание так, чтобы я вижу, что это не от меня. У кого бывает так, что такое, бывает, что не так? Бывает же? Бывает, да. А что делать тогда? Неужели Бог тогда нам ничего не говорит?
Просто можно читать повесток, а можно читать с изучением. То есть обязательно, если будешь изучать, то что-то для себя возьмешь. А можно читать повесток, а не раз мыслить примерно так.
Ну ладно, бываешь, читаешь углубленно, изучаешь, а прикосновения к сердцу не чувствуешь. А? Может быть, прошлая мысль не закончена, да? Ясно. Алексей, ты как думаешь? Значит, вот такое твое мнение, да? Хорошо. Павел.
Интересно, я на двух факторах заметил. Один брат говорит, я читаю, каждый раз я нахожу для себя мысли.
начинаю думать, почему дух святой во мне вдруг не пробуждает, скажем, мысли. Может быть, где-то в моем сознании есть что-то такое, что мешает. Может, какой-то грех, может, я о чем-то подумал, неправильно. То есть нарушение взаимоотношения с Богом. И тогда, конечно, ничего не получится.
Хорошо, понятно. Братья, знаете, что вот я хочу дополнить? Здесь еще что для нас важно? Важно не впасть, ну, как-то в чувственность, чтобы наша жизнь и наши взаимоотношения с Богом не пошли чисто в русло наших чувствований. Потому что некоторые предписания, что дает нам Бог, они, ну, не нуждаются в том, чтобы мы обязательно что-то почувствовали. Сказано: прощайте друг друга. Независимо от того, чувствую я при этом что-то, когда читаю. Потрясло меня как-то это, что внутреннее что-то почувствовал. Или не потрясло, но это есть Слово Божие. Если я его прочитал, это Слово Божие, обращенное ко мне. Тут как может быть? Вот если почувствую, это ко мне. А если не почувствую, о, это не ко мне, это для проповеди, это вон для того, для того, для того, вот или для того человека, чтобы он у меня прощения попросил. Тогда, когда говорит Бог, это не обязательно для нас ждать чувств. Мы видим конкретную заповедь, конкретное повеление или конкретное обетование – все. Это мы уже его получили. Уже то, что мы его сейчас читаем, это слово, обращенное к нам. Важен ли чувственный момент? Конечно, важен. И если его нет, то уже что-то у нас не так. Но и другая сторона тоже важна. Я сейчас, братья, предложу небольшую схему, чтобы мы старались пользоваться ею всегда, когда изучаем Писание. Ну, прежде всего, изучаем в личном общении с Богом. И поясню, о чем здесь идет речь. Мы читаем какое-то место Писания. Конечно, важны здесь наши размышления. Если мы зациклимся на этом плане, это будет плохо. Может случиться так, что вот духовная сторона, она потерпит урон. Но и хаотично просто читать мы не имеем права. Мы должны так углубленно прочитать, чтобы выяснить для себя разные стороны библейского текста, чтобы он засверкал перед нами, как алмаз засверкал, гранями разными, и многому научиться. Я сейчас немножко поясню. Итак, перед нами какой-то текст. Мы прочитаем этот текст за один раз. Ну, допустим, несколько стихов или один стих. Прочитали. А затем, молясь при этом, ходим в размышления. «Господи, покажи мне, что этот стих говорит о мне как о человеке? Или вообще, что он о людях говорит?» Вот первый значок. Видите, человек и изображен. Давайте сначала я так вот расскажу, а потом перерисуете, чтобы вот общую картину как бы мы уявили для себя. Итак, человек. Что здесь? Господи, какое повеление ты мне даешь? Может быть, тут о каком-то грехе, который совершают люди, говорится. А может, здесь говорится о новой природе, нового человека, но тоже о человеке. При этом я должен всегда иметь в виду, это не просто о человеке, это не просто о брате Ване, Петре, или не просто о человечестве. Это обо мне речь. Мне предписание, мне какое-то повеление. Изображен какой-то грешник или человек согрешающий. Господи, а я так не делаю? Это не про меня ли случайно? Смотрим дальше. Если мы видим в Библии только предписания и запреты, только она в нашем образе касается человека, мы не правы, потому что Библия нам и Бога открывает. Размышляя внимательно над текстом, задаем себе вопросы. А как здесь показан Господь? Каковы его действия, каковы его слова, как здесь раскрывается природа Божия, его характер. И не просто Господь, а вот смотрим, что говорится о Христе или о Духе Святом. или о Боге Отце? На чем здесь заостряется внимание? И, конечно, в душе при этом у нас должно быть благоговейное ожидание. Я познаю Бога, каков Он. Я соприкасаюсь с Божьим характером и с Его действиями. Без этого вот внутреннего чувства, благоговейного ожидания, Бог мне покажет себя. Но многое будет напрасным. А это опять внутренняя молитва. И внутренняя молитва и перед чтением отрывка, а может быть и во время чтения она тоже у нас зарождается. Хотя она, может, не всегда выражена словами, но сердце наше-то молится. Смотрим дальше. Читая текст, задаем себе вопросы. Что это значит? Что это значит лично для меня? Пытаемся выявить назидательную мысль. О человеке поразмышляли, о Боге поразмышляли. А что для меня, что Бог вот такой по природе, Бог любящий или Бог строгий? Какая здесь назидательная мысль, основная, содержащаяся в тексте? Мысль, заключенная в тексте, может говорить о других людях. Но я должен ее преломить так, чтобы слова «они» или «те» или вот «другие» или «люди» заменить на слово «я», на слово «мне», преломить его для себя. И я уже, получается, получаю какое-то назидание. Бывает так, что, читая текст, мы заостряем наше внимание на каком-то отдельном стихе. Вот приковано наше внимание, как вы сейчас говорили, Бог положил на сердце. Это золотой текст. Вы знаете, не всегда золотой текст открывается нам через то, что Бог нам на сердце ложит его. Часто золотой текст – это тот, который, ну, центральный текст в этом повествовании. Мы можем найти этот центральный текст, зная основные правила, как текст построен. Просто он в центре. Можем отметить его для себя, пометить в Библии или выписать в наш блокнот. Знаете, когда мы читаем какое-то место, мы сразу вспоминаем, где-то в других местах говорится о подобном. И Бог нам на память приводит другие места Писания. Вот этот значок «параллельные места» означает. В наших размышлениях мы не должны упускать ни этого, ни этого, ни этого и ни этого. Не всегда это будут мысли идти строго в таком порядке. Но все равно, читая текст, мы должны видеть, что про человека, что про Бога, какая назидательная мысль, какой стих золотой здесь может быть. И последнее, что я теперь должен делать? Может быть, мне где-то не хватает веры. Может быть, какое-то обетование я могу для себя применить, а я его до сих пор не применил. Может быть, во время текста Писания мне сказано было, пойди к брату Василию и попроси у него прощения, или помолись вон за ту сестру. Это применение. Слово Божие вошло в мое сердце, и если я его там задержу, не предприняв никаких действий, но это будет напрасным, погибнет семя. Поэтому должна быть определенная полнота от голоса Божьего, звучащего к нам, до того, как этот голос через наше сердце пройдет. Давайте зарисуем для себя схемку эту, а потом дальше пройдем. Если вопросы какие-то возникнут, то задавайте. То есть эта схема нам нужна для того, чтобы грани Священного Писания и цели Священного Писания, когда мы его читаем, которые имеет Бог о нас, нам не упустить. Чтобы наше чтение не было плоским чтением.
стрелочка внизу, она не входит и выходит, только выходит, да?
Ну, если считать, что то, что выше, уже вошло, то теперь я должен сказать, а как это оно должно выйти? Хотя, может быть, это не совсем так, можно стрелочки вот так прорисовать. Вот так. Как это через меня прошло? Потому что иногда применение, оно относится прежде всего ко мне. Что внутри меня должно перемениться? Как так, чтобы Божье Слово вот сюда проникло? А потом еще, а что я должен теперь сделать другому человеку? А?
Вот этот вот треугольничек, это отец сын и дух святой, да?
Ну, я просто треугольничком обозначил. Хотя кто-то видит в треугольнике какие-то определенные символы, я ничего тут не вкладываю. Вот.
Еще вот это вот. Что делать, какие обетования применять?
То есть в тексте может содержаться обетование. Что такое обетование? Это обещание Божие. Ну, пример обещания, да? «Воззови ко мне, и отвечу тебе». Тоже обетование. Условие какое? «Воззови, я отвечу». Да. Ну, просто что мы должны сказать здесь? Братья, когда мы принимаем для себя Слово Божие, то, конечно, не должны основные правила толкования и забывать. Если Бог это не говорит мне, я не могу этого применять. Так один брат считает, и ему открывается, иди проповедуй в тюрьму, потому что написано, открытие темницы должно быть. Вот прочитал и применил неправильно. Убедил группу с собой пойти и говорит, нам откроют эти двери. Но двери так и не открыли. Бог не ему говорил эти слова, и не об этом эти слова звучат. То есть здесь необходима осторожность.
Ну, в основном нужно себе.
Да. Молитвенное изучение Писания, оно прежде всего ориентировано на нас, не на толкование, не на применение для других, а прежде всего должно пройти через меня лично. Вот здесь смещается акцент. Если раньше мы с вами говорили толкование само по себе, то теперь я, мне. Так закончили примерно, да? Ну. Что? Я сейчас, многие допишут, я об этом немножко скажу. А? Писать, да, практически не будем. Хотя, если вы захотите что-нибудь записать, то это будет тоже неплохо. Хотя схемы будут. Хотя схемы будут. Итак, все уже, братья, вижу, начали расслабляться, кто написал. Итак. Вы знаете, я заметил вот что. Что можно впасть в определенное искушение. Какое искушение? Когда текст, который мы с вами читаем в нашем или утреннем, или вечернем, но личном чтении, сразу переносится на других. Когда мы прежде всего хотим выписать конспект проповеди, ну, это так может получиться. Вот я беру что-то и перекладываю на другую полку. А через меня это может не пройти. Да, конечно, хорошо и полезно получать для себя уроки, которые потом можно в проповеди передать. Но если наша первоначальная цель – составить конспект проповеди по тексту, а вторая цель – применить это к себе, это неверно. Это надо менять местами. Прежде всего, сначала к себе. А составление конспекта лучше даже отложить. Отложить на вечер или отложить, ну, чуть-чуть позже. То, о чем мы с вами говорим, это прежде всего относится личного разговора с Богом, то, что Бог говорит мне в первую очередь. Я сменю сейчас текст, не текст, а схемку. Давайте откроем послание к Филиппийцам. Так, первую главу. Видите, написано. Первая глава. С 27 стиха. Я вот прочитаю сейчас сам. И примерно попытаюсь твоими словами пересказать. Ну, как Бог мне говорил через эти стихи. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников». Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас – спасение. И это от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне. Почему-то мои мысли сосредоточились на нескольких словах. Но на словах, которые действия обозначают. Должны жить достойно, не страшиться, подвязаться за веру. А еще возникли такие мысли. Что-то люди слышали о Павле, а что они услышат обо мне? Пока я как бы рассуждаю, ну, о человеке, о в первом вот этом моменте, что должны делать, как должны мы поступать, жить достойно, подвязаясь за веру евангельскую и так, чтобы обо мне слышали хорошо, по-доброму. А если теперь посмотреть, Господи, а каков Ты, как здесь Ты мне открываешься? И знаете, что видно? Что, оказывается, Бог дает дары, И дары разные. Страдать за Христа – это тоже дар от Бога. Бог дал вам веру. Я думаю, Господи, это такой ценный дар. Ты мне даешь веру. И наравне с этим даром ты мне даешь не только дар веры, а и дар страдания за тебя. Это уже мысли о Боге, как о Боге дарующем. Что для меня было назидательным, вот эта назидательная мысль, это как раз то, что Бог дает право страдать. Не то, что это какое-то угнетение для человека, а это право, привилегия и преимущество. Золотым стихом в моем изучении был 29 стих. «Потому что вам дано ради Христа не только веровать, но и страдать». Какие еще мысли Бог положил мне при этом на сердце, имею в виду параллельные места, я вспомнил о том, что в страданиях Христос оставил нам пример. А еще такие мысли появились. Написано, что «восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых». До конца этот текст для меня непонятен. Но сейчас для меня главное не уяснить понятие текста полностью, но просто мне видно, что это скорби Христовы, и Бог дает мне эти скорби Христовы. Это не мои скорби, а это скорби Христовы. А это уже какая-то определенная для меня привилегия. Так меняются мысли. Я так верю, что при таких размышлениях что-то меняется в сердце. И задаю вопрос: «Господи, а что дальше?» А дальше, конечно, молитва рождается. «Господи, Ты знаешь, часто я скорби какие-то переживал, от которых негодовал и роптал, и думал, когда же они кончатся, и не думал о том, что это такой же ценный дар, как и дар веры. Помоги мне теперь мыслить правильно». Это уже применение истекает из сердца. «Господи, я знаю, тот или тот брат страдает, и на его лице уныние. Помоги мне найти те слова, чтобы этими словами я с ним поделился вот этим вот откровением, вот этой вот назидательной мыслью, чтобы он загорелся так, как сейчас я загорелся. Я об этом размышляю, я об этом молюсь». О чем еще тут можно помолиться? Вспомнить о том, что есть страждущие, и помолиться сейчас за тех, кто страдает, чтобы Бог им на сердце подобные мысли посылал и вдохновлял бы их. И так примерно завершается изучение какого-то отрывка. По-разному можно поступать. Это уже как кого Господь побуждает. Можно читать и одновременно молиться, даже преклонив колени с Библией в руках. Можно сначала поразмышлять, а затем помолиться обо всем том, что размышлял, о чем Бог говорил. Но главное, чтобы вот эта вот полнота в исследовании Слова Божьего, она все-таки была и наблюдалась. Конечно, это время, это какая-то жертва, но это завершается благословением. О чем еще хочется сказать? Очень хорошо, если мы ведем свой духовный дневник. Что это значит? Вот, допустим, этот стих или эти стихи из первой главы. С первого по шестой стих. Так, это я чуть-чуть другое. Это вот сейчас. Когда мы то, что увидели, или то, что через нас прошло, попытаемся как-то записать. Блокнот. Ежедневник. В ежедневнике есть всегда сверху места, свободные места, где можно записать ссылочку и где можно записать дату, когда ты это читал. Хорошо в начале своих мыслей, которые пожелаешь записать, то, что Бог тебе говорит, как-то кратко озаглавить. Вот даже вот этот текст с 28, 27 по 30 стих. Можно сделать ударение на разных вопросах. Кому-то Бог положит такое заглавие – «Жить достойно». И все мысли в основном будут сосредоточены вокруг этих слов. «Жить достойно». Это не то, что тема, это больше заголовок, но как бы тема. У кого-то другое. У кого-то, допустим, больше Бог остановил внимание сердечное, дано ради Христа, на вот этих мыслях. Тогда и пишем «дано ради Христа» в заголовке. А кому-то иное – знамение спасения. Оказывается, есть знаки спасения. Есть знаки погибели, когда человек уходит от страданий или наоборот гонит. А есть знаки, как знамена спасения, Божьи знаки. Смотри, это удостоверение того, что ты на пути спасения, потому что тебе дано страдать. Я вижу, что это тоже мысль. Может быть, сегодня Бог меня так коснулся. Поэтому я пишу знамение спасения. Обратите внимание, в тексте, ну это обычно блокнотик маленький, какой-то текст побольше и какой-то поменьше. Я вижу, что полезно выразить не просто мысли свои, а ниже дописать краткое содержание своей молитвы к Богу. Это как применение. Или какой-то конкретный план моих действий. Что я теперь буду делать? Во что буду теперь глубже верить? Или к кому пойду и что-то сделаю? И так получается у нас определенный духовный дневник. На каждый день определенная страничка. Может быть, будет один стих, может быть, будет три стиха, может быть, будет целая глава. Но почему это важно? Некоторые преимущества, почему важно вести дневник. Во-первых, это умение формулировать мысли. Многие говорят так, вот читаю Библию, есть какие-то мысли, а сказать в проповеди, ну не могу, упражняйся. Это упражнение в том, чтобы мысли сформулировать. Вторая важность ведения дневника – умение определять тему. Тему, на какую тему мне говорит Бог. Я это смогу определить, потом мне будет легче это сделать в проповеди. Еще что здесь важно? Ну, конечно, потом эти ссылочки я могу использовать и для проповеди. Это будет полезно, тоже важность. Еще важность ведения дневника – это духовная дисциплина. Мы дисциплинируем себя в чтении Писания, в молитве и дисциплинируем себя в применении Библии. Записано здесь, что я должен применить. И хоть как-то, но я уже применил, я уже хотя бы поэтому помолился. То, что записано, побуждает нас это исполнять сильнее, чем просто мы об этом подумали мимолетно вскользь. Ведь знаете, Царство Божие усилием берется, если такие усилия мы употребляем для восхищения Царства, то Бог нас благословляет за эти усилия. Да это не важно было записывать. У нас же у каждого свое. Вот. Первое. А, умение формулировать мысли. Про это вы спрашиваете, да?
Да, второе,
определять тему. Третье, упражнение в духовной дисциплине. Четвертое, можно записать, подготовка к проповеди. Ну и еще важное, пятое, об этом сейчас скажем. Братья, мы проходили с вами биографический метод изучения Писания. Помните, да? И там была такая тема у нас – раскрытие образа, что иногда жизнеописание раскрывает нам образ того или другого человека, как Бог действует в его сердце. Как это может быть для нас? Вот в таком молитвенном подходе к изучению Библии. Посмотрим, братья. Вот здесь несколько текстов. Ну, конечно, у нас это могут быть тексты из разных мест Писания. Это у меня случайно получилось, что все по второй главе послания к филиппийцам. Образно написано. Какая-то заметочка, какая-то моя молитва 1 марта. Другая запись. 7 марта, третья запись 10 марта. Хотя хорошо, конечно, вести записи каждый день. Но что хочется сказать? Это же наша биография, автобиография. Это наше жизнеописание. Месяц назад мне Бог говорил об одном. Не зря эти мысли ложились у меня на сердце, не зря мой взгляд задерживался на этих строчках. Другой день Бог говорил о другом, а здесь о третьем. Итак, листая вот этот дневничок наш, мы увидим, как в течение месяца, как в течение года Бог действует с нами. Мы часто этим не занимаемся. Братья, ну, знаете, видна рука Божья. Видно то, что Бог иногда повторяет тебе раз за разом что-то. И не зря повторяет. И видно цели Божии по отношению ко мне. Каких мест моего характера Господь касается? Если бы это не было записано, я бы на это мог бы не обратить внимания. Но так как это записано, я это листаю, я вижу, как в истории моей жизни со мной взаимодействует вечный Бог. И это меня, конечно, изменяет. Молитвенный метод изучения – это личный метод, когда Бог касается сердца, и Писание через сердце проходит. И не просто при единичном чтении, а тогда, когда мы видим, как мы читали в течение, ну, всего промежутка времени, месяца или года. У нас есть еще немного времени. Я, может быть, оставлю эту схему перед нами. Я предлагаю сейчас прочитать немножко. Мы уже с вами занимались подобным на наших библейских часах, делились золотыми мыслями. Но давайте теперь постараемся это сделать, но уже с учетом того, что мы сегодня знаем. Сейчас будет зачитан текст. Сначала один стих, потом чуть-чуть побольше. Потом чуть-чуть побольше. И наша задача посмотреть, что говорится о человеке и что говорится обо мне, какие даны предписания и заповеди, каков Бог здесь, в этих стихах, какая золотая назидательная мысль будет, какой стих будет самым центральным, что еще я могу увидеть, какие места Писания Бог приведет мне на сердце и что я теперь буду делать. Текст Писания недалеко от того, что мы читали. Это вторая глава. Вторая глава послания к филиппийцам. Мы читали первую главу. Братья, сначала мы прочитаем первый стих, а потом расширим наше чтение сразу на 11 стихов. Ясно, да? Ну, поскольку это молитвенный метод изучения Библии, поэтому мы и должны здесь не только внешнюю технику увидеть, а постараться так, чтобы внутренне все это тоже прошло через нас. Поэтому мы сейчас, давайте вставши, помолимся перед чтением первого стиха второй главы, а потом будем читать. Будет время для чтения личного и размышления. Братья, вдвоем кто-то помолитесь здесь, а я третьим помолюсь.
Господи, благодарю Тебя за то, что Ты сохранил нас до этого часа, и Ты нас учишь, и прошу Тебя, чтобы Ты благословил наши сердца. Помоги, Господи, что все, что мы будем делать, чтобы это каждый взял для себя мысли хорошие. И целый Дух Святой. Аминь.
Аминь. Аминь. Господи, не утром, как обычно, а днем мы приступили к Твоему Слову. И не так, чтобы лично каждый, а все вместе. Но все равно верим, что лично каждому Ты будешь что-то говорить. Сейчас перед нами текст Святого Писания. Молитва к Тебе наша, чтобы Ты открыл нам себя в этом тексте. Чтобы Ты открыл нам нас самих в этом тексте. Показал, что мы должны делать, показал нам, как мы должны поступать. Приложи это все к сердцу нашему, наш вечный, неизменный в любви Бог. Аминь. Садитесь, братья. Давайте немножко изменим, прочитаем сразу 11 стихов. Потому что нас-то много, я думаю, лучше будет так. Итак, чтение сначала вслух, а потом самостоятельно. Итак, если есть, какое утешение во Христе, если есть, какая отрада любви, если есть, какое общение Духа, если есть, какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Несколько минут на чтение размышления, потом поделимся. И тогда, когда мы будем делиться, обязательно необходимо сказать, что Бог побуждает сделать лично меня, и что я теперь лично буду делать, как буду применять. Если кто желает во время размышления делать краткие записи для себя, пожалуйста, делайте. Если кому-то трудно сделать, то будьте свободны от этого. Давайте, братья, а теперь поделимся. Если для кого-то более центральными мысли какими-то были мысли о Боге, то и говорим об этом. Не обо всем сразу, может, обо всем сразу и не надо, а может быть, о чем-то одном, но это уже как кому Господь положит на сердце. Кто готов? Пожалуйста. А? Вопросы? Вопросы потом.
Ну, в данном отрывке я так и себя взял. Центральным стихом этот ядрочный пиковал должны быть те же чувствования. Какие его костей не будут. Ну, вообще, я так вообще один из моих любимых стихов. Иметь те же чувствования. То, что Апостол Павел говорит выше, в первом стихе, в том, как о мечте, об этом идет речь. То есть иметь чувство милосердия. Иметь чувство любви. И дальше он как бы приводит пример, какие были чувства Иисуса Христа. То есть он пришел на землю, он сделался подобным человеку, то есть и по виду даже стал как человек. Смирил себя, то есть не почитал себя выше других. То есть он настолько смирил себя, что оставил небо. И я, например, для себя много говорил таких слов. Это то, что говорил Дивью Расторичник, о том, что в толпе людей увидеть человека и помочь ему. Для меня это центральное такое. И потом уже после принес его. Почему? От средства, потому что он смирил себя. То есть чувствование это для меня центральное.
Хорошо, ясно. Как ты можешь конкретно для себя применить что-либо из этого отрывка? Если есть что-то личное конкретно, ну тогда скажи, у меня есть личное конкретно, я этим делиться не буду. А вот чем можно поделиться?
Ну, так если взять по общему курсу проповедников, то, что сейчас мы две недели были, для меня очень сильно так можно сказать, запечатлелся момент, это обращать внимание на людей. Это даже душепопечительство. Это беседа с людьми, то есть не зайти так людям, чтобы привлечь их к Иисусу Христу. То есть иметь чувствование. Вот и что я сказал.
Хорошо.
Если вы меня спросили, какая твоя центральная мысль, что ты сделал из недельного курса, то я бы сделал ударение на растение. Должны быть чувствования. Это для меня как бы центральный, для всех курсов.
Ясно. Хорошо. Братья, еще. Пожалуйста, Максим.
Вроде бы и достаточно, вот уже сколько всего есть, но дополните мою радость. Имейте мысли, любовь и на душе, и на мысли. Но я думаю, что принцип, через который мы это можем достичь, это только вот в третьем стихе записано. Почитайте один другого выше себя. То есть, если мы этого не сможем достичь, чтобы почитать других, выше себя, то выше самого этого мы никак не сможем достичь. Я для себя так взял, что достигая вот эту высоту, можно как можно больше смириться.
Хорошо. Максим, такой к тебе вопрос. Если бы тебе нужно было записать твои переживания об этих стихах, ну, в дневник, какое бы заглавие ты бы сделал?
Почитай
другого высшим. Хорошо. Пожалуйста, Вадим. Хорошо. Так.
Это первое.
какое-то хоть одно из применений для себя? Как это может быть в жизни? Какие это может быть планы по применению этого стиха? Хоть в молитве, хоть в поступках. Созрели? Ясно. Ну, это планы-то на всю жизнь. Пожалуйста.
Ничего не делайте по любопытству или по тщеславию. Вы, братья, сказали бы, что вот мы здесь 2 недели пробыли. И вот много важного взяли для себя. И обратили внимание на то, что мы должны замечать людей. Людей мы должны замечать. Мы должны также иметь одни мысли. И быть единомысленными. Иметь вот эти качества. Любовь себе. Но дальше мы должны действовать. И вот этот стих для меня лично говорит, что как мне действовать? Какую? Мотив мой. То есть я вижу человека, который нуждается в моем внимании. Какой мотив у меня будет, когда я буду с этим человеком говорить или что-то делать? Я понимаю духом, что да, мотив должен быть подражание Христу. И мысли, и чувствования должны быть такие, что я обязан это делать, я должен это проявить любовь. И чтобы не было никакого вот именно мотива такое, все просто совместить формальность какую-то, или просто ну, такое вот. Именно вот этот мотив был послужить человеку этому Христу.
Ясно. То есть, видите, слово касается не только наших поступков, но и того, чтобы мы взвешивали наши мотивы. Петр.
Здесь это сказал 7-8-9. Но уничтожил себя самого, принял образ раба, делавшись подобным человеком, повинуясь в крестом. И как он смирился, то что он на землю, то написано, кто. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Если в нашей жизни мы, находясь даже в проповедуя, будем, как здесь написано, почитать один выше себя другим, то есть проповедовать, как Иисус Христос пришел на землю, почитать выше себя, то есть быть ниже, не превозноситься над людьми, то Господь нас благословит и в нашей проповеди, и бывает несправедливые какие-то отношения, и Господь поможет нам и превознесет, то есть в будущем, чтобы быть, почитать себя ниже других, почитать других выше себя. А такое положение, если будем занимать проповеди в отношении с людьми, то Господь будет благословлять нас и людей. И люди, видя нашу жизнь, будет чтобы жизнь христианина и жизнь моя была с этим образом. То есть быть послушным Господу во всем до конца. То есть почитать.
Братья, давайте еще двоих, да, послушаем коротко, потом уже к молитве будем переходить. Пожалуйста. Я заглавил эту дневниковую запись для себя.
Если имеем, то должны быть.
Хорошо. Если есть, то даем. Да? Пожалуйста.
9 стих. Посему и Бог. То есть я подобрал момент, что высота спереди.
Хорошо.
А если будет еще чисто для меня?
Скажи. Наполняйся доверху. Вот. Братья, я скажу, какие у меня мысли были раньше и какие сейчас. Мысль была, если есть. То есть Бог меня побудил себе самому задать вопросы. А есть ли это в тебе? Утешение Христово, утешаешься ли ты Христом? Есть ли в тебе отрада любви? То есть лично прозвучал ко мне так вопрос. Второй вопрос похожий для всех. Многие говорили об этом. Должны иметь те же чувствования. А потом, когда я весь этот отрывок читал полностью, то как-то в сердце восхищение перед Христом возникло. И вот как написано здесь, «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, И желание сердца было, чтобы вот это преклонение внутри у меня было не вынужденным каким-то, а чтобы такого было сердечное состояние. Это было к моему личному применению. А сейчас Господь задержал мое сердце на стихе «Дополните мою радость». Иногда на христианство я порою смотрю, как на сборник заповедей. Это делай, это делай, это делай, это делай. А оказывается, своей жизнью я могу кого-то радовать. Вот не хватало чуть-чуть радости у Павла. Он говорит, дополните мою радость. А у меня эта мысль перенеслась на Господа. Думаю, Господи, тогда, когда во мне чего-то не хватает, и я к этому стремлюсь, я дополняю Твою радость, Ты радуешься обо мне. И поэтому я так и попросил бы, Господи, помоги, чтобы моим мотивом было радовать Тебя, чтобы я задавал себе вопрос, Господи, а Ты радуешься обо мне сегодня? Вот такие мысли были сейчас. Ну а сейчас, братья, поскольку у нас молитвенный метод изучения Писания, кого-то Бог касался так, что сердце вот так вот стукнулось. Кто-то просто видел строчки Писания и конкретные повеления, но это тоже был разговор Божий, что мы должны делать и как поступать. И теперь мы должны об этом и помолиться. Коротко и именно о том, что Бог мне повелел или что Бог мне сказал. Давайте склонимся на колени, помолимся Богу.